и разлинвать свои словарики, не забудьте три колоночки, потому что транскрипция обязательно. Вы ведь так и учите до сих пор, да, английский?
Дэниел Барнс, американец, полюбивший Россию, выпускник ГИТИСа, актер театра и кино, ведущий популярного YouTube-канала по изучению английского.
Меня интересует, когда ты впервые взял российский учебник по английскому и что тебя в нем поразило?
Очень часто бывает, что вот такие формулировки, которые либо прям супер устаревшие, и так уже никто не говорит, либо даже прям тупо неправильное время. У нас есть pupil.
Да,
то есть это у тебя было такое, да?
Естественно, школе, когда... конечно. Ну, ученики.
А pupil — это что?
Pupils.
Да, ученик, да. Мы так никогда не говорим. Может быть, мой папа так говорил, ну, хотя, скорее всего, дедушка. Но, и даже так я не уверен. Но для меня pupil — это, зрачок. Это pupil.
А как ты скажешь?
Students.
Students? Везде, в школе, в университете, все равно.
Ну, я помню, когда я переехал сюда, всегда спрашивали, типа, who is on duty today? И я такой, чё, блядь? На какой duty? Где? Зачем? Это, ну, duty для меня — это типа какашка. Типа duty. Who's on duty? Да я не знаю, кто на какашке сегодня, ребят. Не знаю я. Моя любимая — это, конечно, I feel myself. Типа я чувствую себя, да?
Да.
И для меня I feel myself is like I feel myself. Так что это, когда я это слышу, я всегда смеюсь.
Мария Батхан, создательница авторской методики преподавания английского, училась в Англии и США, радиоведущая, лауреат премии Russian Blogger Awards и лучший образовательный блог.
У моего друга есть лучший способ выучить язык – это найти себе, ну, я не знаю, в нашем случае, англоговорящего любовника. Это помогает?
Где подписаться?
Да.
Да?
Конечно.
Серьезно? Конечно. Конечно, 100%. Ты себя чувствуешь максимально привлекательной, максимально прекрасной. Ты знаешь, что какую бы ерунду ты сейчас ни сказала, тебе будут заглядывать в рот, понимаешь, и будут восхищаться. И если ты сделаешь какую-то ошибку, то просто: «О, такой милый русский у тебя акцент!»
Да. Все go в Tinder, я так понимаю.
Salut! Je m'appelle Jean-Paul, je suis millionnaire. Tu me plais. Ça te dirait qu'on se marie et qu'on déménage ensemble à Monaco?
Чего, блядь?
Курсы иностранных языков в Балашихе. Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык.
Дмитрий Петров, лингвист, синхронный переводчик, полиглот, читает на 50, а говорит на 30 языках мира. Создатель авторской методики изучения иностранных языков.
Почему, когда пьяный, говоришь лучше на иностранном? Ну,
потому что... Алкоголь снимает защиту и понижает зависимость нас от внутренних каких-то тормозов, от комплексов. Ну, ведь это касается не только языка. Мы очень многое себе позволяем, когда выпьем. Того, чего не позволили бы на трезвую голову.
Угу.
То же самое. Но в небольших микроскопических дозах я бы сказал, что это способствует.
Рюмку тяпнул и пошел учить английский.
Нет, пошел говорить.
Пошел разговаривать.
Елена Шипилова, основательница собственной языковой школы, автор 17 книг, разработчик 43 курсов по изучению 18 иностранных языков.
Я всех призываю не стесняться, не бояться. И самое главное — на улыбке. Вот я хочу привести пример. У нас был вопрос, почему, значит, я все говорю правильно, я строю грамматически корректно предложения, я даже слова правильно использую, но меня итальянцы не понимают. Потому что эмоция в Европе играет очень большую роль. Улыбаются люди, они доброжелательны. Нельзя сказать фразу «спасибо, я вас благодарю за помощь» с таким каменным лицом. Считывается не столько слова и грамматика, считывается эмоция. Но если мы долбим все время только грамматику и слова, чтобы все корректно построить, и при этом на нашем лице вот нас не поймут.
На уроке по теории мы расскажем вам теорию, грамматику, правила. А другое дело, нам необходимо сделать так, чтобы вы на этом всем зазвучали.
Грамматику вам знать нужно, иначе вы просто не сможете начинить ее словами, сколько бы вы там слов не знали.
Как не возненавидеть язык? У вас вот есть ответ, как его сделать для себя интересным, если эти скучные грамматические шампуры, на которые нам потом эти слова навязывают, ну вот они просто бесконечно скучные. Что сделать?
Во-первых, отойти от того, что язык – это страшно, больно и тяжело. Отойти от того, что язык дан каким-то особым людям. Он дан абсолютно всем. Вам никто не запрещает им пользоваться. Вам никто не запрещает допускать в нем ошибки. Вам никто не запрещает пользоваться иностранным языком на том уровне, на котором вы сейчас это можете делать. И вы имеете полное право сказать, что я владею английским языком или французским, даже если вы читаете несложные книги или тексты. Это ваше право, у вас его никто не забрал. У нас почему-то ошибочно думают, что сказать, что я владею языком, это нужно иметь за собой очень богатый там такой опыт, многолетний. Вот только тогда признаю.
Есть такой вреднейший подход, я считаю, заслуживающий уголовного наказания, когда если не можешь говорить правильно, не говори совсем. Очень, это очень плохо, очень неправильно.
Типа у тебя слишком русский акцент, да, в этом плане или что?
Кто-то из-за акцента переживает, кто-то из-за страха перед неправильными глаголами. Это вообще какой-то такой ужас, ужасный. Я считаю, что надо начинать говорить, начинать практически пользоваться языком, даже когда вы знаете пару слов и там, пару способов объединить их. Это очень важно, потому что именно так мы все осваивали наш родной язык. Нам же никто не ставил двойку, не давал подзатыльник за то, что мы в возрасте там, 2-3 лет что-то неправильно произносили.
Хотел гулять.
Или, да, или неправильно спрягали глаголы. То есть вот эта эмоциональная, психологическая составляющая играет колоссальную роль.
Вот важно, вот в английском языке, мне кажется, это отстать от себя, что я должен быть на пятерку. Никто не должен быть на пятерку. Вот, всем вообще наплевать по большому счету, ставите вы эти артикли или нет. Как бы ставите, классно, у вас ярче речь становится, понятнее, конкретное яблоко вы хотите или какое-то неконкретное. Но в целом не в этом главный смысл языка. Угу. И если они нас не понимают, это вообще их проблемы. Как бы учите русский, я вам могу все по-русски объяснить нормально. Это я выбрала. Почему так по умолчанию? Приезжаем за границу, и это мы говорим на языке, на английском, да?
Когда они к нам приезжают, они по-русски не говорят.
Вот именно. Они приезжают сюда, и нам, чтобы работать с иностранцами, как бы нам приходится учить английский. Что за несправедливость такая вообще?
Есть, на мой взгляд, простой критерий понять, способен ли ты к изучению иностранного языка. Если ты свободно говоришь на своем родном языке, то у тебя есть весь аппарат, все средства, весь арсенал средств, необходимых для изучения еще одного и еще одного.
Есть ли действительно люди, способные к языкам и не способные к языкам?
Мы многократно сталкиваемся с ситуацией, скажем, в туристических странах, где неграмотный торговец там, или разносчик чего-то там, предлагает свой товар на 15-20 языках. Потому что это ему надо. Не потому, что у него такой интерес, хобби, он стремится стать полиглотом. Потому что вот идет русский турист, а там пошел немец, а там француз.
Ему надо
и желательно, да, желательно с каждым поговорить. Мотивация. Вот то, что рождает мотивацию.
Ну вот смотрите, у меня есть лучший друг, режиссер этой программы, да, Никита. Mm-hmm. Каждый раз мы с ним много путешествуем. Мы прилетаем в страну. Через неделю пребывания во Франции или в Италии Никита будет спокойно делать заказ в ресторане на языке этой страны. Спокойно. И я не понимаю, как у него это происходит.
Я думаю, что способность, несомненно, есть. Но могу допустить, что у него еще меньше комплексов. Mm. Вероятно, да я почти уверен, что он просто не боится ошибиться. Смотрите, каждый новый язык – это набор. Не очень большой, скажем так, информация, которую надо освоить, довести до автоматизма относительно любого языка, она примерно равна таблице умножения. Угу. Таблица умножения, ну да, требует как некой дисциплины, но, в общем-то, не бином Ньютона. А если мы, если у нас есть навык, ну, это, знаете, как, скажем, есть музыканты, которым, что ему не дай, он начнет играть на этом инструменте там, в считанные дни или часы, или минуты. Но нет такого, чтобы... нет людей, по определению, которые, владея хотя бы одним языком, даже родным, не были бы способны освоить еще и другой.
На твой взгляд, что самое главное? Дай мне, пожалуйста, 5 способов быстро выучить язык.
Плакать, страдать, ненавидеть себя самого. Нет, мне кажется, самое главное, это какой-то плюс, это окунуться в этот мир, то есть сделать абсолютно все, чтобы тебя окружал этот язык. Что мне помогло с русским языком, например, это я приехал, и я практически сразу перестал говорить на английском с какими-то людьми. У меня была одна подруга, с которой мы говорили на английском из Америки. И, ну, помимо нее, у меня 99% общения было на русском. На ломаном, ужасном русском. Но я сделал все, чтобы меня окружал только русский. Я слушал музыку, которая мне не нравилась. Смотрел фильмы. Я пил со своими друзьями. То есть если моя подруга оставалась в общаге, я понял, что я всегда заставлял себя что-то делать. Ходить в кино, ходить в театр, что-то сделать каждый день. Или каждый вечер на детской площадке, когда пьешь водку с другом. Как бы,
Я вам могу сказать, что в Европе такое количество окунувшихся, к сожалению, безрезультатно. Если вы приехали в языковую среду, и вы понятия не имеете, с кем вы будете общаться, какие вопросы вы там будете решать, как будет выглядеть ваша жизнь, в какой садик вы будете записывать ребенка и где вы будете получать прописку, вам эта языковая среда никак не поможет. Это называется осознанность. К сожалению, большинство людей живут совершенно неосознанно, совершенно не понимая, какие задачи в течение дня равно какие разговоры в течение дня их ждут. Когда мы знаем, что мы будем в течение дня делать, мы можем к разговору подготовиться. То есть я должен решить какую-то задачу. Соответственно, мы знаем, какие слова нам для этого нужны. Но мы прекрасно можем проиграть в голове, что мы скажем в случае «если». И пару-тройку грамматических конструкций, поверьте, их не так много. На уровне бытовых вопросов все наши предложения строятся в настоящем времени, максимум в прошедшем.
Угу.
Предложениями 7-10 слов. Все.
Цель, конечно, переводится в английском языке, да еще несколько вариантов имеется. Итак, первое. Purpose. Запоминаем так. My purpose is purpose, как орех.
Ну, я думаю, что самое частое, что может сказать человек, как бы, это путешествие, да? Мне нужен английский для путешествий. Угу. Потом, может быть, для работы это сложнее. И там для любви, грубо говоря, да. Я нашла себе интересного человека за границей.
Угу.
Ну вот если для путешествий, и что дальше?
Для путешествий, окей. Начинаем проматывать ситуации, с которыми ты можешь встретиться за границей. Отсюда вытекает какая-то небольшая грамматика, всегда. Грамматика, лексика и то, как это все правильно произносится.
Угу.
Запоминаем фразы. Запоминаем какие-то элементарные фразы обязательно. Почему разговорники отстой? Потому что мы выучили то, как эта фраза произносится.
А что нам ответит, мы уже не понимаем.
Что нам ответит, мы не знаем. Да. Поэтому важно знать, как строится предложение. Потом на уровень повыше мы поднимаемся. Не give me, please, water. Или там give me water.
Uh-huh.
А give me, please, a glass of water. А дальше could you, please, give me a glass of water. Вот. И как бы как снежный ком начинаем. А потом уже запомнили фразу «Could you give me, please?» И дальше список. A glass of water, a glass of wine, a fork, a knife и там прочие различные принадлежности, которые нам могут понадобиться.
Вот это вечная тема британский или американский английский. Я, значит, в свое время даже вот на этих сайтах имела два таких, как я называю, друга, да? Один из Британии, а другой из Америки.
Uh-huh.
И мне почему-то всегда британский было легче понимать. Хотя многие говорят, что наоборот.
С практической точки зрения, наверное, лучше учить сразу американский английский, потому что влияние Америки на весь мир, оно больше, чем влияние Англии. Mm-hmm. И фильмы, которые мы смотрим, они реже британские, чем американские. Поэтому с этой точки зрения. Но не учить по британским фильмам, как бы не слушать эту британскую речь, это тоже лишить себя такого удовольствия. Мне очень нравится британский акцент.
Да, сериал «Корона» особенно, да. Он весь на этом построен.
If your marriage is as happy as mine has been, then I don't want you to miss a single thing.
И бывает такое, что я, вот, кстати, из сериала «Корона», там был такой момент, она говорила фразу, я не понимала, что она говорит. Я еще раз ставлю на паузу. Какая-то чувство, какая короткая фраза. Включаю субтитры, там «close the door». Я не слышала это, просто «close the door», «закрой дверь». 100% я знаю это, но вот как-то я не считала. Мне было сложно это понять из-за такого британского акцента. Британский акцент тоже бывает разный. Posh English, тот английский, на котором говорят в королевской семье, это не тот английский, который мы учим.
My name is Elizabeth.
In... Long live Queen Elizabeth.
Нас очень долго ориентировали вот это на совершенно идеальное британское королевское произношение, на котором говорит гораздо меньше, чем 0,1% всех носителей английского языка. Я учился в языковом вузе. В течение первого семестра нас заставляли часами сидеть и правильно выстраивать речевой аппарат, губы, зубы, чтобы каждый звук произносить абсолютно идеально.
Угу.
Но потом это очень редко кому пригодилось. Ну, я, скажем, учился, был на стажировке в Шотландии. Ну, если вы представляете различие между классическим британским произношением и шотландским, то вы понимаете, насколько мне пригодились вот эти часы изучения фонетической классики британского варианта языка.
You need to try an American accent. 11. 11.
That sounds Irish, not American.
Not Disney.
Please speak slowly and clearly.
11. 11. 11.
You're just saying it the same way.
You want to keep saying it till I understand Scottish, all right? 11. 11. 11.
I'll just take us anywhere you can. Just open the door.
Насколько, если я приеду в Америку, мне это будет важно, меня застыдят, если у меня будет русский прям акцент?
Так, это очень хороший вопрос. Мне кажется, всем похуй. Правда, это всем просто все равно. Но это главное, это донести мысль, да? Mm-hmm. Это для меня был шок, конечно, когда я приезжаю в Россию, и все просто мне каждый день говорят, что типа, у тебя тут не будет никакой карьеры, у тебя тут никакого будущего, потому что у тебя акцент. Я такой... И что, блядь? И что? Я нормально разговариваю, по-моему. Но они говорят, нет, ты должен говорить вот так, именно вот так. А в Америке, именно в Америке у нас столько иностранцев, что, мы выросли на этом. У нас у всех столько друзей с акцентами, и мне кажется, нам это даже нравится.
Я думаю, что вот встрети мне американец на улицах Москвы, который заговорит со мной на ломаном русском, я только порадуюсь и похвалю его, и не
Конечно.
Буду ругать за то, что он не так произнес окончание.
Представляешь, он сказал что-то с ошибкой. Иди сначала выучи русский, потом будешь мне тут
спрашивать, как тебе дойти до музея.
Да. Да, и ты с удовольствием захочешь ему помочь. И прям вот максимально будешь слушать его внимательно, цепляясь за то, что ты знаешь, а не за то, что ты не знаешь. Вот в школе, когда мы говорим, угу. мы цепляемся за ошибки.
Вы послушайте, как французы говорят на английском языке, как индусы говорят как китайцы на английском. У каждого народа есть свой акцент, и он прекрасен. Его никто не стесняется, никто не тратит годы на то, чтобы избавиться от этого акцента, а тем более никто не собирается лишать себя права звучать на английском только потому, что там где-то фонит французский. Мне кажется, это даже в страшном сне не приснится.
Ricky Bobby, I have come here to defeat you. Oh, well, there's strikes two and three right there. Did you hear what you said?
Книги читать помогает?
Конечно.
А вот эти адаптированные под твой уровень?
А не надо пренебрегать ничем. Очень важное, важный принцип при обучении вообще чему бы то ни было – это комфорт.
Угу.
Если мне сразу что-то начинает напрягать, это недолго протянется.
Блин, а если тебя напрягает... Ну, ничего. Ну, как испытывать комфорт, когда ты половину слов в фильме не понимаешь? Хотя ты знаешь его наизусть, но все равно как бы это другой или там...
Посмотрите его на по-русски.
Ну, так я его могу 100 000 раз смотреть. Вот фильм «Вам письмо», например. Обожаю его, знаю наизусть на русском. И уже, наверное, знаю на английском. Как бы... Или там сериал «Секс в большом городе», который я пересмотрела.
Хорошо.
Все равно это же дискомфорт
смотреть. Есть еще прекрасный способ.
Да.
Найдите сценарий этого фильма. Как правило, это все доступно.
Да.
И читайте его. Там говорят, здесь вы читаете. Это очень хороший тройной эффект восприятия.
Аудио.
Это то же самое касается, ну, для подсказка для меломанов. Вы слушаете там песню, которая вам нравится, исполнитель вам нравится. Вы читаете этот текст, тексты все доступны. Вы слушаете, читаете и наслаждаетесь.
И еще понимаете, про что там речь.
И понимаете. Это действительно очень полезно. То есть язык нельзя учить отдельными точками, отдельными фрагментами. Это всегда нечто цельное. То, что сопровождается эмоциями, образами, картинками.
Прежде чем мы что-то берем в руку читать, детскую книгу, газету, или мы, не дай Боже, включаем какое-нибудь ток-шоу на английском языке и с ужасом понимаем, что мы ничего не понимаем, и это не работает техника. Нужно отчетливо понимать, что мы в языке иностранном движемся по уровням, по лесенке. И читать и работать с материалом нужно на том уровне, который соответствует вашему нынешнему состоянию знания языка. Или чуть-чуть выше, чтобы было куда тянуться. Нет ничего хуже включить Netflix, выбрать там фильм на английском языке, причем будучи полным нулем в английском или в любом другом языке, и потом сказать, это не работает, это действительно не работает. То, что вы смотрите, слышите, произносите, должно соответствовать вашему уровню или быть немного выше.
Помогает ли слушать подкасты и интервью на английском?
Да. Более того, я рекомендую... Вот когда мы рождаемся на свет Божий, мы формируем навыки своей родной речи, подражая, имитируя близких нам людей. Родителей, соседей, ровесников, членов семьи. То есть мы начинаем прислушиваться и осваивать эти навыки речи. В каждом новом языке мы тоже рождаемся. Это определенное новое измерение, новый мир. Я рекомендую найти симпатичного или интересного носителя этого языка. Это может быть... Там, спортсмен, бизнесмен, политик, актер, ученый. И слушать его. Но какой режим лучше всего? Или ток-шоу, или интервью.
А что это дает?
Во-первых, вы знаете человека, знаете его тему. И вы слышите, как он говорит. Вот эта эмоциональная привязка, симпатия. И на уровне подсознания имитируете то, как он говорит на этом языке. А это происходит еще и если мы смотрим фильм на языке. Но если мы избегаем самой главной ошибки, если мы не смотрим фильм на языке оригинала, но с русскими титрами. Вот это очень вредно.
Почему вредно?
А полезно лучше просто посмотреть фильм на русском языке, а потом посмотреть этот же фильм, но с титрами
на
этом же языке, на английском. Человек очень ленивое создание, он всегда ищет путь наименьшего сопротивления. Если будет написано по-русски, зачем я буду напрягаться, слушать?
Помогают ли карточки, к которые у тебя в большом количестве в своем курсе. Вот, это что нам, что это развивает нам?
Да, я как и утюг-старовер. Я люблю, когда написано, я люблю, когда можно потрогать, я люблю, когда можно распределить слова, которые у меня хорошо запоминают, слова, которые мне тяжело даются. И вот я их вижу физически, они передо мной.
Угу.
Есть, конечно, приложение. Супер, если кому-то удобно, пользуйтесь. У нас тоже все карточки озвучены в приложении, и точно так же можно работать с ними онлайн. Я люблю, когда можно потрогать.
Помогают ли наклеенные бумажки на предметы интерьера?
Нет. Помогают на начальном этапе. Вот представьте, вы в точке ноль. Вы не знаете, как называется лампочка, пол, стол, книга, ручка. И вы полный ноль, вы чистый лист в иностранном языке. И тут на этом чистом листе начинают появляться слова, которые вы, в принципе, в тексте узнаете. И вы понимаете, что вы движетесь с невероятно быстрой скоростью вперед. И это вдохновляет. Ничего не вдохновляет лучше, чем свои результаты. Когда вы их видите, они вас прям движут вами. Вот вы прям на этой силе идете вперед. Но прогресс такой явный в какой-то момент заканчивается. Вы набираете объем слов. И каждое новое в нем видится уже не столь отчетливо. Это не такая большая победа. И вот тут я рекомендую не сдаваться и не падать духом. Это нормальное состояние. Оглянитесь назад, посмотрите, сколько всего выучено.
Есть очень древний и достаточно простой способ тренировки памяти. Это учить наизусть.
Так.
Вы сколько вы знаете стихов наизусть? Вот сейчас готовы мне рассказать.
Ну, штук 5, наверное, вспомню.
На русском?
Ну да, естественно.
А на английском?
Нет, ну, вот. Какую-нибудь скороговорку-то я вспомню.
Если бы я с вами занимался, я предложил бы вам освоить там 3-5, например, песен, которые вам нравятся. Но не в режиме караоке, чтобы подглядывать, а наизусть. Потому что почему маленьким детям, еще до того, как они начинают говорить, читают сказки, стишки, поют песни? А чтобы сформировать ритм речи. Сначала родной, а впоследствии и иноязычный. Поэтому тренировка памяти – это то, что особенно требуется человечеству сейчас. Потому что за последние 10-15 лет память человечества в целом деградировала на 80%. В течение многих тысячелетий люди учили языки, выучивая тексты.
То есть вы хотите сказать, что вот те топики, которыми нас мучили в школе, они
нет,
имеют смысл?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Только стихи и песни.
Хорошо. А можно рэп?
Нужно. Идеально просто. И особенно если у вас получается.
Это что, грамотная речь? Вот рэп-песня на английском?
Вы хотите говорить?
Говорить.
Вам, как говорится, вам шашечки или ехать? Кстати, есть еще один способ, который я тоже рекомендую. Писать дневник на английском языке. Вот пишите каждый день хоть там по 3 строчки, но на английском. Если не хватит слова, посмотрели. Его вы уже никогда не забудете. Потому что это о себе, о своем, свои мысли.
Мне кажется, видно по мне, что я не, ну, только не хожу в спортзал, но вот все, кто ходит в спортзал, всегда говорят, что ну, нужно постоянство. То есть это не будет, что типа сегодня я плохо себя чувствую, так что я не пойду. Или у меня похмелье, я не пойду в спортзал. Нет, ты пойдешь. Потому что если ты хочешь какой-то результат, то это надо сделать. И то же самое, что и с языком. Ты можешь вот, заниматься английским, сидя на туалете, на унитазе. Это легко. То есть это, мне кажется, что нет оправдания того, что типа у меня не было времени или я это ну, просто не успел.
Нас все время заставляли в школе учить там 10 слов в день, например. Это помогает? Или через неделю ты не будешь помнить те первые 10 слов?
Не будешь. Скорее всего, не будешь. Опять, в зависимости от того, какая у кого память. Классно, если у человека классная, хорошая память, качественная, и она быстро с кратковременной передает все в долговременную. Но на самом деле это не совсем здоровая штука. Моя подруга со школьных лет сошла с ума от того, что она не смогла просто освобождать свою долговременную память. У нее 5 дипломов, и она рассказывала мне каждый день книги наизусть практически, которые она прочитала накануне, но ее мозг не справился.
Главное, это, мне кажется, учить по группам. То есть если ты, ты знаешь, что типа, вот сегодня я изучаю фрукты, или я всегда шучу, что типа, ой, мне надо повторить свои птицы, да, на русском, потому что я не помню, что такое сокол, или что еще. Вот просто мне надо повторить свои птицы. Если это сделать по группам, тогда это легче. Типа сегодня я вот часто... буду вот учить 20 цветов.
Да, вот ты сказал по группам, я вспомнила, что у нас просто в школе в начальной зачем-то, вместо того, чтобы учить нормальные, стандартные, популярные глаголы, просто мучили этими цветами серебристо-пурпурный чего-то там.
Да, ну, это тоже важно. То есть, ну, я понимаю, что, наверное, это было неприятно, но это в любом случае это важно знать, как бы вот эти слова. Но при этом надо, конечно, вот, сделать фокус, сделать акцент на, ну, важные слова. То есть это, зачем тебе вот в 6 лет нужно слово «плоскогубцы», да? Ну, это нужно сдать, типа, «я хочу есть». И вот такие, ну, базовые штучки.
В рубрике «Слово дня» попробуем разобраться, какой поросенок поможет нам запомнить слово «достаточно».
Наф-наф еще?
Enough. Хватит.
Сколько раз нужно повторить слово, чтобы его выучить окончательно?
Давай самое главное, чтобы это слово, может быть, повторить кому-то надо очень много, потому что он не выспался. Uh-huh. А ты выспался, один раз сказал это слово, и все нормально. Больше гуляйте и больше спите, тогда мозг будет лучше работать. И так работает изучение английского языка то же самое. Вот. Поэтому самое главное запихнуть его быстренько в голову какой-то яркой ассоциацией или какой-то ситуацией, да, где это слово запомнилось. Я, например, вижу какое-то слово, например, совпадение, coincidence, да, сложное слово. Для того, чтобы я его впихнула в свой мозг, мне надо, так, coin, монетка, coin, ага, значит, я подкидываю монетку, coincidence, значит, какое совпадение? Снова орел. Вот совпадение. И я вот начинаю себе какую-то очень странную придумывать ситуацию, где я использую это слово coincidence с правильным смыслом. И вот так я запоминаю. И несколько раз оно должно всплыть в естественной среде. Схема 24-3-7. Это та схема, по которой я работаю. Выучил слово. Ты должна его повторить, вспомнить через 24 часа.
Угу.
Вспомнить как? Вот, пожалуйста, карточка с русского на английский. Ты записала себе это слово, и с русского на английский ты должна его вспомнить. Почему с русского на английский? Потому что мы все равно начинаем, когда вспоминать слова...
Мы еще себе произносим на русском, думаем, да?
Да, мы все равно думаем по-русски. Когда мы живем в языковой среде, может быть, появится этот эффект, что мы думаем по-английски. Но... Пока мы в процессе изучения у себя дома, то мы, конечно, думаем по-русски. Через 24 часа повторили слово. Даже если мы его не помним, мы его повторили. Увидели, точно, я его вспомнил. Следующий этап через 3 дня. Вот от этих. Через сутки еще 3 дня прошло. И потом еще неделя. Вот. И если по такому принципу ты повторила... то можешь надеяться на то, что это слово, оно попало в долговременную память.
Язык — это количество часов, которые вам нужно в него вложить. Вы не можете эти часы обойти или перехитрить. Это сухая математика. Соответственно, если вы это время не отработаете в языке, то даже если вы будете знать, я не знаю, 1000 слов, каким-то чудом вам в голову попавших, вы все равно не сможете ими начать пользоваться. Количество часов в день, которые вам нужно вложить в язык, зависит от вашей конечной цели, потому что она соответствует определенному уровню в языке. А этот уровень соответствует определенному количеству часов, которые в него нужно вложить. И срок. Когда, к какому сроку вам нужно уметь вот это?
У меня даже задание есть такое на курсе. Я заставляю гречкой выложить это самое сложное слово, которое люди не могут запомнить. То есть рисом или гречкой мы прописываем, и как бы мы хотя бы запоминаем, что там больше букв, чем мы думали.
Ну да, ты еще мелкую моторику подключаешь.
Мелкую моторику, да. То есть разные способы. Если надо написать его 100 раз, можно его написать 100 раз.
Ну, и, конечно, после того, как мы его в голову свою запихнули, угу. дальше самый важный процесс – это самое важное – применить несколько раз в реальных, нормальных условиях, где это к месту.
Mm.
То есть, например, хочешь бутерброд с сыром? Открываем холодильник. What a coincidence! Какое совпадение! У нас как раз есть сыр. Хоп, не в тему раз сказала. Ну, в тему, не в тему. Плюс-минус должна быть подходящая ситуация. И вот таким образом мы... Ну, говорят, раз семь должно такое случиться естественным образом, тогда это слово навсегда твое. Mm. И важно учить не только слова отдельные, а учить так называемые чанки, куски.
Mm.
Или целое предложение, то есть фразы какие-то. Вот, например, what a coincidence. Какое совпадение. И всегда все проговариваем вслух. Любое упражнение, вот если у вас есть какое-то учебник, какая-то книга, по которой вы занимаетесь, если вы с закрытым ртом занимаетесь по нему, то в этом, ну, не могу сказать никакого смысла. Есть, конечно, смысл, но куда лучше будет, если вы будете проговаривать это ртом. Mm. Все предложения.
Есть какая-то психологическая особенность, разница в изучении, учим мы онлайн, офлайн, в одиночку, в группе?
Есть, конечно, особенно одиночка или в группе. В группе очень многие стесняются тех же самых ошибок. Mm-hmm. Индивидуально все-таки, когда мы с преподавателем выходим на тему, которая нас цепляет, которая нам отзывается, это все-таки более такой личный разговор получается, чем когда вас вся группа слушает. Почему мы часто не можем разговориться в группе? Потому что мы просто не хотим выносить на всеобщее обозрение свои мысли, свой взгляд на ту или иную ситуацию. Мы просто стесняемся этого.
А есть люди, которые не могут один на один, они постоянно отводят глаза, им хочется спрятаться за чью-то широкую или узкую спину.
Угу.
Таким людям лучше заниматься в группе. А что касается онлайн или офлайн, ну, я преподаю в университете, и вот такой в разгар пандемии приходилось заниматься там, через Zoom, через Skype. И, ну, с одной стороны, конечно, во многом это удобно.
Но это удобно, потому что ты не тратишь время на дорогу хотя
бы. Да, не надо с утра. Или, скажем, у меня все студентки, они у меня были в виде кошечек, собачек. Потому что говорят, ой, да еще же не накрасились там. Да зачем? Какая разница? Потому что у нас же дисциплина называется устный перевод. Что там? Но, с другой стороны, личное общение ничто не может заменить. Есть что-то мистическое, неуловимое, что и словами-то не опишешь. Что отличает общение между людьми. Ну, понятно, что в условиях пандемии люди и выпивали вместе через экран, и там конференцию устраивали.
Нет, а то, что вы замечали, что на образовательный процесс это лучше влияет, и студент лучше запоминает, когда это личное общение.
А человек так устроен, социальное животное.
Угу.
Нам хочется быть в стае. Почему одиночное заключение считается оно таким достаточно жестким наказанием? Потому что человек должен быть с кем-то.
Угу.
Ну, это, конечно, крайняя форма, но в плане образования. Ну, а среди взрослых-то еще куда ни шло. Но мы знаем, что творилось с детьми. Насколько сложно детям заниматься, маленьким детям заниматься по формате онлайн.
Сейчас очень много сайтов, когда ты платишь какую-то денежку, выбираешь либо себе педагога, либо просто друга или там человека по переписке, но только по разговору. У тебя есть советы, как с этим работать?
Да. Не просить их вам что-то объяснять, там, по грамматике, какие-то правила и прочее. Потому что в большинстве это люди, которые работают на таких сайтах, это не преподаватели. Это просто носители.
Угу.
И часто это... Ну, бывает, что...
Ну, подработка какая-то.
Да, подработка или студенты. Бывают необразованные просто люди, которые, ну, общаются по-английски. Ну, поэтому много носителей, которые просто для поболтать. И это классно. Если ты учишь сама, если ты занимаешься с русскоязычным преподавателем или сама учишь правила по YouTube, по Инстаграму или проходишь какие-то курсы, где нет обратной связи нормальной, где ты можешь пообщаться, то это идеальный вариант.
Ваш собеседник-носитель должен быть вам интересен как человек. Нельзя смотреть на него как на ресурс по языку, просто по словам. Для этого сейчас есть YouTube.
Угу.
Раньше не было YouTube, раньше не было такого количества звука, входящего в нас. Сейчас эту функцию отлично выполняет YouTube. А если мы говорим про носителя, то носитель должен быть вам искренне интересен как человек, чтобы вы в долгую смогли с ним заниматься. Это раз. А во-вторых, каждому уроку нужно готовиться. Что это значит? Это значит, что каждый наш разговор — это определенный словарный запас. Это как уроки в школе. Биология, физика, химия, география, история — это лексика. И если вы хотите, чтобы после урока вы вынесли для себя новые слова, новые выражения, которые вы дальше сможете с любым человеком использовать, это значит, что вы к ним должны подготовиться. И вообще хорошо после каждого урока с носителем, в принципе, иметь запись этого занятия и иметь… Для чего? Для того, чтобы, прослушав эту запись урока, вы уже в более спокойном режиме, не в стрессе, не переживая, что вы допустили ошибку где-то. Вы прежде всего слушаете, как он ведет, что он говорит. Мы почему-то ошибочно считаем, что если иностранный язык, значит, только по сути, вот значит, сказал, как отрезал. Нет, это прежде всего общение, которое состоит из улыбки, из слов, которые позволяют войти в разговор, выйти из него, согласиться, не согласиться. Вот этот воздух в разговоре, он должен быть. И вот это очень хорошо всегда слышно у носителя. И вот это нужно считывать у них. Потому что когда вы в следующий раз поедете куда-нибудь, вам понадобятся знания не столько времен в английском языке, сколько те самые слова, фразы, которые вот так из вас выпрыгивают. И вы будете создавать впечатление… Не hard Russian woman такой, а вы будете создавать впечатление легкого в общении человека. Это то, что весь цивилизованный мир очень ценит и к чему стремится. И вот это очень ценно.
Смотри, вот я общаюсь. Что лучше всего помогает? Я предлагаю тему для обсуждения, знаешь, как топики мы учили.
Да.
Или мы говорим, вот там случился коронавирус, и мы начинаем говорить про коронавирус.
Это очень интересно, вот как раз говорить о текущих событиях, потому что это начинает тебя окружать, начинаешь это видеть в статьях и так далее, на английском языке в том числе. Особенно я люблю слушать, когда новости с переводом, например, если а я пытаюсь слушаться в английский.
Что он там на самом деле говорит.
Да. Вот. Поэтому это здесь не играет роли. Как бы какая разница, на какую тему говорить. Главное, эта тема должна быть тебе интересна.
Угу.
Что-то, что ты вот пытаешься найти слова. Не думаешь, что «А, ладно, это я упущу, я здесь слов не знаю, как сказать там изоляция». Да? И, ну ладно, не буду про это рассказывать. Нет, тебе важно об этом сказать. И поэтому ты будешь искать эти слова, ты их запомнишь и с интересом будешь об этом говорить.
Это мой друг Мервин. Сейчас он поучит меня словам из своего родного языка. Он из народа Дамара.
And how would you say sleep? Sleep.
If I want to say go to sleep, then I say omzili.
Omzili. Это значит ложись спать.
Нужно ли уделять столько времени грамматике, сколько мы уделяли ей в школе? Потому что на практике оказывается, что тебе нужно именно говорить, а не писать слова.
С грамматики обязательно надо начинать, но грамматику, скажем, английского языка, необходимую для того, чтобы вот ее освоить, довести до автоматизма, я могу вам изложить на одном листе бумаги или, если это будет доска в классе, один раз заполнив доску.
Угу. Ну, то, что это вы делали то, что, в полиглоте, собственно.
То, что требуется вот для того, чтобы запустить этот процесс. А совершенствовать это можно бесконечно.
Что грамматика — это не страшно. Грамматика — это фундамент. Это то, что вам дает начало предложения и его завершение. Точка после его. Вот нужно сейчас всем, кто задумывается об иностранных языках, начинать в своей голове любое предложение, которое они начинают в мыслях строить, четко увидеть его начало и четко увидеть, где оно заканчивается. И в предложении у нас всегда есть «кто», что делает и в каком времени. Вот эти три вопроса основных. И вы хотите, можете с этого момента просто начать себя слышать. Кто в предложении, что делает и в каком времени. Это позволит вам видеть вот эти блоки. Начало и точка.
Вы смотрели сегодняшние учебники английского языка российские?
Посматриваю.
Какие
ошибки вы там видите? Ну, я помню, что нас долбили на это, допустим, I shall. Потом ты приезжаешь, говоришь, мы так не говорим, ты что, из Англии, ты как бы в королевских кругах, и мы это не используем.
У нас нет единообразия в плане учебников. Скажем, я против учебников, которые написаны только на английском языке. Категорически.
Почему?
Ну, потому что, если вы не знаете английский язык, собираетесь его учить, то вы не можете получить шоковый такой эффект, открыв первую страницу, в которой вы ничего не понимаете. Вхождение в язык должно быть приятным, комфортным. Многие учебники грешат тем, что описание ну, каких-то грамматических структур, вообще явлений языковых, филологи пишут для филологов. Не просто для людей, для детей, для взрослых, которые не имеют отношения к лингвистике, а для таких же, как они. Морфологическая, семантическая концепция. Что-то я говорю, что вам хочется сделать, когда вы прочитали это на первой странице учебника языка, самоучителя? Закрыть и выкинуть.
Что не так в наших российских школах? Почему мы никак не можем выучить английский язык?
Мне кажется, очень много ожиданий от школы. Почему-то мы никто не удивляемся, почему мы географию так хорошо не знаем? Или математику? Может быть, хорошо, чтобы английский вообще в школах не преподавали? Чтобы люди брали на себя ответственность в реальной взрослой жизни выучить английский нормально.
Ну, ты хочешь сказать, что никто не может научить тебя английскому, только ты сам можешь научиться в этом плане?
Очень просто много ответственности мы перекладываем на учителей английского в школе. Они выполняют свою программу. У них нет задачи нас разговорить, поставить нам какое-то произношение, сделать так, чтобы нас за границей понимали. Их задача, чтобы мы сдали экзамены в школе. Финальный. Сдали ЕГЭ.
Вообще, я живу в Европе очень много лет. Я здесь жила в каждой стране. Мы проехали с детьми в 18 году всю Европу в поисках страны, где мы все-таки останемся. Остались в Чехии. Это прекрасно. Въезжать в любую страну. Во-первых, видеть улыбки. Улыбка. Да. Это самое главное, чего не хватало в учебниках. Это улыбки не хватало там. Легкости не хватало. Понимание, что перед тобой человек. Он тебе не враг. Он тебе... Это собеседник, он интересен. Понимаете? И в этот момент вы сами хотите выучить слово, сказать фразу, вот которую вот прям с языка спрыгивает, выскакивает. Но как только вы это все отрезаете и говорите «нет, не буду, не хочу, мне это не надо, вы ничего не знаете», это все, и лицо сразу сползает, какая бы техника ни была, она не поможет.
Когда я приезжаю куда-то в путешествие, я поражаюсь, что какая-нибудь старенькая бабушка или уборщица в общественном туалете разговаривает со мной на английском с гораздо лучшим уровнем, чем у меня.
Если вы сравниваете нас с Европой и задаете вопрос, почему, приезжая в Европу, в целом вы видите людей, которые спокойно переходят на английский, которые могут подхватить локальный язык, прежде всего это размеры страны. Если вы будете ехать, я не знаю, 1000 километров по России или по советскому пространству, вы, в принципе, окажетесь в той же самой языковой зоне. Проехать 1000 километров в рамках Европы — это значит, что вы, в принципе, можете оставить за собой 5 языков, если так по-хорошему. И вся Европа вела всегда торговые отношения между своими странами. И люди просто слышали иностранную речь. Это было нормой. И это, в принципе, было частью жизни — слышать, как минимум, другой звук, другую речь и понимать, что ты соседствуешь, в принципе, с большим количеством других стран и народов. Чего, конечно же, нельзя сказать, в принципе, о России в данной ситуации либо о всем постсоветском пространстве, когда вглубь страны мало кто добирался из иностранцев, дороги, погода. Все торговые вопросы решались, в принципе, в Петербурге, в Москве. То есть в глубинку ехать было вообще незачем. И, в общем-то, ситуация это в целом по всему Советскому Союзу. У тех стран в Советском Союзе, у которых был свой родной иностранный, свой родной язык, а русский был для них вторым, то все-таки им немножко легче даются иностранные языки просто потому, что в их картине мира их уже 2 у них изначально. У русскоговорящего человека, у русского, у которого нет другого вообще второго языка в его картине мира, конечно, ему никогда не был нужен так по-хорошему.
В целом, моноэтничные страны, большие, самодостаточные, они менее склонны к изучению иностранных языков. Допустим, есть небольшие страны, которые стоят на пересечении каких-то культурных взаимодействий, экономических путей. К крошечный Люксембург, в котором три государственных языка и абсолютная норма владения пятью языками. То есть тебя никто не считает полиглотом, если, живя в Люксембурге, ты говоришь на пяти языках свободно, как на родных. Есть Сингапур, немногим больше, чем Люксембург, в котором четыре государственных языка, плюс люди владеют еще некоторыми местными.
Большинство американцев не знают второй язык. И это потому, что большинство американцев не путешествуют за границу. Это то же самое. И это интересно на самом деле, потому что когда у тебя нет этой необходимости, конечно, не будешь учить, эстонский, да? Не будешь просто.
Я очень часто слышала такую вещь, что в советских школах хоть и учили иностранным языкам, был там английский, немецкий, я знаю, выбор, но их учили нас так, чтобы мы их точно не знали. Типа это была какая-то КГБшная специально навязанная, система образования.
Но судя по результатам, вполне возможно. То есть если мы отталкиваемся от того, что мы имеем на выходе, вполне возможно, там есть львиная доля правды. Нельзя сказать, что, например, в той же самой России иностранными языками не владели или с ними было плохо. Весь до революции вся Петербург говорил на французском языке. Это все было, скажем так, иностранные языки были в быту, в обиходе. Но другой вопрос, в какой части населения. После революции все, кто владели иностранными языками и знали, как их учить, либо были уничтожены. А простой народ, который пришел, он не то чтобы иностранными языками не владел, там нужно было решать совершенно другие задачи. Ну а дальше по истории советской и тому подобное. Враг народа, связь с иностранцами, в общем, подсудное дело.
Учитывая сегодняшние законы, появляющиеся в России с каждым днем просто, что опять за нельзя общаться с иностранцами, там уже профессорам это пытались каким-то образом, что если ты там вроде пообщался с иностранным ученым, то ты передал какие-то секретные сведения. Из-за сегодняшней сложившейся геополитической ситуации, войны и с тем, что у нас теперь есть список недружественных стран, и дальше, скорее всего, это будет все усиливаться. Как вам кажется, мы вернемся опять к тому же самому?
Я практически уверена, что да. Нам нужно в данной ситуации уметь быстро входить в любой иностранный язык, в котором вы оказываетесь. Особенно это актуально и для беженцев, которые сейчас здесь оказались, и меняют страну в зависимости от того, как складывается там жизнь или не складывается. И те, кто уезжает из России в силу сложившейся ситуации, и они не знают языка, и они должны уметь быстро войти в язык.
Советская школа была не то что заточена, она продолжала вот эту традицию, которая была заложена в достаточно изолированном мире. Но она неплохо себя проявила, скажем, в формировании навыка чтения на каких-то научных текстов. То есть люди, которые специализировались в какой-то научной отрасли, они вполне могли великолепно читать тексты по ядерной физике, но при этом не уметь заказать себе чашечку кофе. И вот эта система вступила в конфликт с реальностью, когда мир открылся, в конце 80-х, начале 90-х годов. Но любая государственная система образования – это огромная машина, которая очень с большим трудом, со скрипом меняется.
Вы замечали, как раз вы про научное сообщество, очень много ученых мне говорят о том, что проблема российской науки именно в том, что многие даже не знают медицины российской, не умеют читать на английском. И новые научные открытия, труды, какие-то журналы не могут прочитать на английском.
Абсолютно согласен. Большая часть научной литературы, она создается преимущественно на английском языке. И я считаю, что любой человек, в какой бы сфере он ни работал, просто обязан в интересах науки и в своих собственных освоить хотя бы навык чтение, владение языком хотя бы по своей специальности.
Позвольте, товарищ капитан, посмотрите, как наше место.
Товарищ лейтенант Розанов, мне не нужен ваш совет.
Это опасно, это карта стария. Мы не знаем этой воды.
Товарищ капитан, глубина 28.
Товарищ капитан!
Замолчи, Розанов, ты дурак.
Если вы как лингвист посмотрите, русский язык сложнее, чем английский.
Конечно, да. В нем есть целый ряд структур и грамматических явлений, которых нет в английском. Ну, например, ну хотя бы падежи.
Окончания те самые.
Окончания, да.
Почему мне тогда так сложно понять английский, запомнить?
А я думаю, еще раз возвращаясь к психологическому фактору, потому что, может быть, вам когда-нибудь поставили двойку, вас это расстроило, напугало, может быть, даже убило интерес к языку.
Мозг наш не хочет учить иностранные слова. Ему это не надо. Он такой, типа, нормально, с русским пойдет. Угу. Вот. Он не хочет, потому что он не понимает, зачем это ему нужно. Если бы это был бы твой пароль, там, не знаю, от телефона, от банкомата, кстати, тоже как вариант.
Да.
Я, например, цифры вообще не могу запоминать.
Вот есть ли такие вещи, которые для английский язык, там, именно для русских он сложен вот в этом? Русским сложно понять вот это, эту английскую традицию. Что это?
Может быть, построение предложений, потому что мы говорим
«я люблю тебя», «тебя люблю я».
Да, и мы любим друг друга.
Да, да.
В английском языке это вообще пассивный залог или активный залог, надо смотреть. Да? Uh-huh. Вот, например, I like you, и он... Сейчас, секунду. He likes me. Он мне нравится. Это не он мне нравится, а он любит меня. Только вместо любит мы используем глагол нравится.
Mm.
Чуть-чуть получается по-другому. Вот. Поэтому... Чуть-чуть построение предложений не совпадает. Ну, естественно, произношение, потому что у нас некоторых звуков просто нет. Я не знаю, это миф, не миф, что английский язык, когда формировался, вот эти the, the связаны с тем, что в это время в Англии была чума, и у людей просто-напросто выпадали зубы. Да, потому что, ну, окей, z есть звук, s есть, не знаю, в чем проблема. Вот такие особенности, как бы, их надо... учитывать тоже. Нам сложно произносить.
Наша вечная проблема — то, что мы не двигаемся дальше времени simple.
Да, да.
То есть present simple, past simple, future simple. Все. Да, как да. Только начинаются перфекты, мама моя, я не... То есть для нас это все равно одинаково прошедшее время. Почему какое-то да. Разное прошедшее время? Почему я то я имею опыт, то я...
Да, это вот, если это типа present perfect, да, типа I have read бла-бла-бла-бла, да, какую-то книгу. А тогда, когда мы говорим про достижение, типа опыт, какой-то повторяющийся момент, который был на какое-то время в прошлом. Вот это все, то есть это... Я пытаюсь это всегда русским людям, русскоговорящим людям объяснить, как у вас есть, типа, несовершенный вариант глагола и совершенный вариант, да?
Делать и сделать.
Да.
Ну вот как ты скажешь, я всегда оставляю грязную посуду на столе. I always leave dirty dishes on the table. А вот я это скажу в present continuous, потому что меня это бесит.
Вообще, по-простому, конечно, времен так же, как и во всем мире, три. Настоящее, прошедшее и будущее. А дальше это как будто бы краски, которыми мы окрашиваем наше предложение для того, чтобы нам не пришлось добавлять, что я не просто учила английский, а я его учу уже какой-то период, в настоящий момент учу и продолжаю учить.
И он у меня уже в действии.
Что это такое? Вот, то есть
я добавляю краску.
Ну окей, пусть будет вот это предложение, оно эмоционально окрашено. I have been learning English for 5 years или for 10 years. Вот, то есть мы добавили сюда разных странных, страшных слов. А у них есть определенная цель. То есть I have – это я имею, уже какой-то у меня опыт есть. Мы начали его в прошлом. Been – завершенное к настоящему моменту. Я вам скажу, что 3 года. То есть до настоящего момента я имею результат 3-летний. I have been. И подчеркну, что я нахожусь в процессе до сих пор. I have been learning. Тем самым инговое окончание поставила. Инговое окончание – это всегда процесс. И вот я показываю I have been learning English for 10 years. Вот это такая страшная формула. А так понять, что, ну, так посмотреть на нее внимательнее, это такие просто маяки, такие яркие вспышки какой-то дополнительной информации. Вот. Ну, давай так, что все вот эти сложные времена, они редко используются.
Mm.
То есть, если вы выучили, ну, там, 3-4 времени, то окей, это тоже нормально. Надо знать о существовании, и чтобы потом не испугаться, вот. Но при этом использовать в активном своем английском 4 времени.
Есть еще какие-то такие вещи, на которые ты все время сталкиваешься как учитель с этим?
Одна из таких сложных тем – фразовые глаголы, даже как и неправильные глаголы. Неправильные глаголы нам нужны как раз для этих времен, когда… Если в идеальном мире мы бы к глаголу «go» прибавили бы окончание «ed», и это было бы прошедшее время. Да? Например,
да.
«work» – «worked». Это правильный глагол. Там действует это правило. Вот. Но… В список неправильных глаголов, естественно, попали все самые часто употребляемые глаголы. И это, кстати, большой страх у изучающих английский язык, что куда ни ткни, везде они встречаются с этим неправильным глаголом. Нет, дальше проще. То есть, условно, там 100 глаголов выучили, ну и все, вот этого достаточно. Дальше почти все они простые. Вместо «goed» — «went», да. Вот, эти неправильные глаголы, с ними сталкиваемся в самом начале, поэтому они вызывают такое… неприятное ощущение, что чё же в английском все такое сложное. Исключение, опять же, исключение, естественно, все это самые часто употребляемые слова, потому что, ну, например, good, да, тяжело произносить gooder, да, мы говорим better, потому что слово короче, и goodest нет такого, мы говорим the best. Короткие слова, и вот они попали самые часто употребляемые, это они все под исключениями. И фразовые глаголы. Когда глагол to put, положить, добавляем к нему предлог, и он приобретает какой-то исположить, носить, да, или надевать. To put on.
Mm-hmm.
To put on. Надевать. Вот. И по логике снимать было бы put off, но это take off. При этом take — это просто брать. Вот. Но, опять же, не надо этого пугаться. Надо просто знать, что есть отдельный глагол «положить» – «put», и «надевать» – это отдельный глагол «put on».
Почему-то вот все эти слова, которые в русском спиздили из американского, ну, из английского, да?
Да.
Вот все эти слова иногда меня ставят в ступор. У меня любимое, это, конечно, в Инстаграме, когда я вижу, типа, «hair by» или «make by» кто-то. И для меня make — это снова, прости меня, снова это какашка. То есть это либо make up, либо ничего. Как, это, ну просто когда пишу make, это неправильно. Так что много таких нюансов.
В смысле, у вас нет такого глагола, ты хочешь сказать, или что?
Нет, есть такой глагол, конечно, make — это типа сделать.
Да.
Но make, когда ты говоришь про make up, ну нет. Это, ну, okay. Нужно, конечно, это слово там. Мне кажется, вот как раз про to make up — это фразовый глагол. И у очень многих русских, мне кажется, проблемы с фразами и глаголами. Так же, как у меня проблемы со всеми этими разными глаголами. То есть это у нас типа to go, да, и у вас типа сколько? Идти, ходить, сходить, объехать, ехать, ездить. И я такой, ну, зачем столько слов? Но у нас такая же фигня, но с фразовыми глаголами. Очень часто, ну, какие-то прям вот такие частые ошибки. Никто, мне кажется, вот даже из моих русских друзей, которые прям очень хорошо говорят на английском, никто не знает правила артиклей.
Mm-hmm.
А вот это типа «a», «an», «the». То есть даже если ты говоришь на английском... У меня есть знакомый человек, который говорит на английском 20 лет. Ну, то есть она живет в Америке 20 лет, но она русская. И она до сих пор ошибается больше, чем я, по-моему, на русском. Но это как бы, я как бы не с претензиями.
Ну, а вот ты скажи, ты как человек, уже хорошо говорящий по-русски, ну, понятно, почему мы не вспоминаем их использовать, потому что в русском языке нет артиклей и...
Да, конечно, да. Да. Это
у тебя есть какой-то совет, как это вставлять в свою речь? То есть я...
Нет. Выучить это просто... Это вот я скажу сейчас то, что мне сказали, когда я спросил, чем отличается что-то от что-нибудь? Ответ был таков. Ну, интуитивно.
В древние времена, когда английский язык, древний английский язык, был таким же, как русский. У него были падежи, никаких артиклей не было. Он был реально похож по структуре на современный русский. Но в какой-то момент он стал упрощаться. Упрощаться он стал, чтобы выжить. Потому что 300 лет официальным языком в Англии был французский. Англоязычных достаточно серьезно ущемляли в правах. Язык стал меняться, стал упрощаться. Отбросил падежные окончания. Отбросил много всего лишнего. И очень часто, так как окончаний не было, стали использовать слова «этот», «this» и «один», «one». Uh-huh. Их так часто использовали, что они превратились в определенный артикль «the» и неопределенный «э». Так вот, оказывается,
откуда. Они просто съедали это.
Всегда надо рассказывать. Я всегда рассказываю истории. Вот почему? Вот у нас так, у них так, а почему оно у них так? Откуда оно выросло? И это всегда становится людям понятно, ближе, комфортно. Какое-то некое странное явление. Так вот оно откуда взялось.
Очень много видео, книг, все там, выучить английский за один месяц. Это вообще возможно?
Это нет, конечно, это все классный маркетинговый ход. Возможно, все. В зависимости от того, насколько ты как бы готова уделять этому время. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, у меня есть книга там. Я учила недавно итальянский за 30 дней. У меня эта книга уже 3 года лежит. Как бы я до сих пор по ней по чуть-чуть занимаюсь. Что я скажу? Вы меня обманули. Нет, нет. Ну, если я вижу за 30 дней, наверняка я понимаю, что там какая-то самая важная выжимка. Uh-huh. Самое что-то необходимое для супер базового владения языком. Ну окей, я на это соглашаюсь, я покупаю эту книгу. Uh-huh. А так, надеяться, что сейчас за 30 дней можно выучить. Я учу английский со 2 класса. Я учила его в университете на отделении романо-германской филологии еще 5 лет. Сказать, что я вышла со знаниями английского? Нет. Потому что я плохо училась, конечно. В этом, кстати, тоже секрет того, что я известна как училка английского, это в том, что мне самой очень сложно давался язык. Потому что я, например, не верю полиглотам. Я не верю советам полиглотов. Потому что люди с обалденной памятью. Это не про меня.
Хорошо, ну давай так. Ну за год можно начать говорить на английском?
Конечно. За одно занятие можно начать говорить по-английски. Если мы говорим про базовый... Ну вот пришел человек ноль. За первое занятие при грамотно построенном уроке можно начать говорить. То есть сделать акцент на том, что в конце урока мы должны построить диалог. Значит, мы учим какие-то фразы, учим какую-то структуру, и на эту структуру насаживаем разные слова, и вот погружаемся в какую-то ситуацию, и вот мы в конце урока говорим. То есть, конечно, конечно. Поэтому за год 100%. Один уровень свободно можно овладеть за 3-4 месяца.
И считаем от 1 до 5.
2, 3, 4, 5.
Blue, blah, flu, flag.
Good job.
Очень хорошо.
Спасибо.
Ну вот смотри, что меня всегда раздражает, даже когда я уже во взрослом возрасте нанимаю там себе репетиторов или там занимаюсь в каком-то сайте. Это домашние задания. Слушай, я занятой человек. Я прихожу домой очень поздно, очень рано ухожу. Какое домашнее задание? Ну просто нет никаких сил на это.
Домашнее задание – это вообще не обязательная часть. Домашнее задание – это просто у тебя возможность сэкономить. То есть столько, сколько ты бы платила репетитору там, за 6 занятий, а там бы ты платишь
за 3.
За 3 и 3 раза сама занимаешься по его заданиям. Вот. Естественно, не выполняя домашние задания, это просто чуть-чуть себе продлеваешь как бы процесс изучения.
Почему дети учат легче, чем взрослые языки?
Я видела детей, которых родители водили на курсы английского языка с 3 лет, с 6 лет, с 10 лет. И дальше, чем многие взрослые, они не продвинулись.
Ну вот я наблюдаю, мы с вами говорили про эмиграцию, что если кто-то переезжает с ребенком, то ребенок идет в школу, и через 2-3 месяца он уже со своими одноклассниками болтает на том языке той страны, куда переехали. А мама с папой до сих пор там ходят, у них не получается. Почему это происходит?
Потому что ребенок с 8 утра находится в школе, где он вынужденно общается со своими одноклассниками, сверстниками, учителями на этом иностранном языке. В то время, когда мама с папой с 8 часов утра, скорее всего, находятся дома в русскоговорящей среде и включен еще какой-нибудь русскоговорящий канал. Потому что тоска по родине. Таких огромное количество здесь. Взрослые боятся контактов здесь с внешним миром, потому что боятся допустить ту же самую ошибку. И выкрутиться взрослому человеку без знания иностранного языка в мире на самом деле очень просто. Ребенок же оказывается в условии, когда он должен это сделать. Его не спрашивают. Он среди сверстников. Это то количество часов, за время которых в его уши входит потоком бесконечный иностранный язык. И его голова не занята вопросами ипотеки, кредита, переезда, переживаний и тому подобного. Нужно понимать, что в нашей голове что-то все-таки ограничено по месту. И у взрослых забот больше, а времени меньше. У детей наоборот.
Сколько языков одновременно можно учить?
Можно учить несколько языков при условии, если они разные структурно. Скажем, испанский с португальским нельзя учить вместе, потому что они, они будут мешать друг другу. Английский можно учить с любым другим. Английский достаточно существенно отличается структурно, фонетически от остальных.
То есть вот я прям с нуля начинаю английский, и тут же китайский. И
ну
нормально.
Да, да. Ну китайский, он потребует определенного времени и дисциплины.
То есть не будет работать то, что я пытаюсь построить фразу на английском, а у меня лезут какие-то китайские выражения, например?
Ну, в принципе, для любителей учить несколько языков есть принцип лесенки. То есть вот на первый уровень поднялись, допустим, с китайским, начинайте английский. Китайский сюда, английский сюда.
То есть, типа, один элементарий, другой бигинер, третий
да,
там
да.
Intermediate, там upper.
Да, то есть, чтобы не совсем прям вот ноздря в ноздрю. Так будет проще. Ну, просто психологически проще.
Скажи мне, сколько языков ты знаешь? Английский, русский, испанский, ты сказал?
Да, три только, да.
Какой был самый сложный?
Русский! 100%! Я даже считаю, что английский проще, чем русский. Так что, если я могу так говорить на русском, любой человек может на английском. Тем более, у вас это есть с детства. То есть это... А у меня такого не было. Не то, что типа вот мы читаем Анну Каренину на русском в детском саду. Нет, это, такого нет у нас.
Язык, по сути, это вообще-то это часть культуры, это способ знакомства с другими людьми, с другими народами. Я к чему веду? К тому, что я услышала последние все интервью, которые выходили на вашем канале, на каналах ваших коллег в связи с текущей ситуацией. И если я слышу, что где-то очень, очень сильно сквозит тема патриотизма, вот прям вот мы все знаем, мы сами все сможем, нам никто не нужен, мы все... Я всегда хочу добавить, что, скорее всего, вот этот человек не знает ни одного иностранного языка, чаще всего, потому что отрицание всего, что... другое, не русское. Оно, к сожалению, это такая вот коробочка, из которой ты не выходишь, она тебя очень сильно ограничивает. Когда я приехала в Чехию, и мой чешский достиг такого уровня, чтобы я могла общаться с местными начитанными, образованными людьми, и знания истории и языка позволяли мне это все скомпоновать, стало очень интересно общаться, потому что чехи рассказывали свое видение нашей истории. Но это можно понять, только зная язык и будучи открытым. И вот мне кажется, что в наших школах, к сожалению, не дали не столько сам язык, его тоже, сколько не дали желание узнавать другую точку зрения, другую культуру, брать оттуда для себя лучшее. Это на самом деле ощущение свободы, ощущение того, что ты в этом мире, ты человек мира, а не отдельной большой страны, скажем так. А если вы владеете только одним русским языком, для всего мира вы неинтересны. И даже вы не сможете рассказать всему миру о том, какая ваша страна прекрасная, просто потому что вы не знаете, как это сделать. А это ущербно, это очень большое упущение. Поэтому я призываю особенно молодое поколение, особенно именно в данный сейчас момент, Лучшее, что может случиться, это уделить внимание иностранным языкам. Не бояться их, не думать, что это бесконечная история. Это конечная история. Это не страшно.
Спасибо.
Спасибо вам большое.